Чем грозит незнание истории, астрономии или палеонтологии? Пусть мы не можем отличить экзопланету от эндогамии или отрицаем эволюцию. Вряд ли это сильно отразится на нашем благополучии. Но медицинское невежество может сильно сократить жизнь тому, кто легкомысленно отвернулся от науки. Когда невежество убивает. Ольга Жоголева, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic, Санкт-Петербург, автор блога «Аллергодок» в Инстаграм, автор книги «Аллергия и как с ней жить. Руководство для всей семьи».
Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Я прям предвкушаю, как много мифов сегодня развеется в наших головах, потому что тема у вас такая, которая касается практически всех, и очень многое с ней связано. Поэтому давайте проверим нашу аудиторию, как она на данный момент готова к этой теме. Можете перейти по ссылке в чате нашей трансляции и принять участие в опросе. Самый аллергенный продукт из перечисленных – это шоколад, сахар, апельсин, куриное яйцо, клубника или стресс? Я думаю, что из доклада Ольги Жоголевой вы узнаете ответ на этот вопрос, но интересно, что вы знаете об этом сейчас. По поводу аллергии существует огромное количество мифов и очень много непонятностей. Вот, например, у меня в детстве не было вообще никаких аллергий. Потом, когда я поступил в университет, каждый июнь у меня начинала распухать голова, слезились глаза, носом невозможно было дышать, я совершенно не мог готовиться к экзаменам. И кто-то из моих друзей даже пошутил, что у меня аллергия на сессию. Что самое интересное, она прошла, когда я закончил университет. Как это вообще может быть?
Я думаю, что мы коснемся вашей истории, потому что есть часть моей лекции, которая так или иначе к этому относится. Так что вопрос очень кстати. Но прежде чем мы перейдем к мифам, я бы хотела, чтобы мы немножечко поговорили о том, а что ж такое аллергия. Итак, что такое аллергия? Аллергия – это избыточная неправильная реакция нашего организма на безопасные вещества, как правило, белкового происхождения. И связана она с тем, что иммунная система ошибается при распознавании белковой структуры этих самых веществ. Дело в том, что наша иммунная система создана для того, чтобы защищать нас от опасностей в виде бактерий, вирусов, грибов, опухолевых клеток. И для этого иммунная система постоянно сканирует белковую структуру всего, с чем наш организм контактирует. И вот при распознавании белков, если произойдет ошибка, иммунная система может посчитать врагом то, что на самом деле врагом не является, и начать с этим сражаться. Вот, собственно, так и возникает аллергия. Почему это происходит? На сегодняшний день ученые считают, что аллергические заболевания все-таки имеют генетическую природу. То есть должны быть специальные гены у человека, которые сделают его иммунную систему склонной к совершению ошибок. Но интересный момент заключается в том, что наличие этих генов не обязательно говорит о том, что они запустятся, проявятся. И связано это, как правило, с воздействиями окружающей среды, так называемыми эпигенетическими факторами. И вот в роли окружающей среды может быть все: место, где человек живет, то, как он питается, пользуется ли он антисептиками, принимает ли он антибиотики. И вот на сегодняшний день, важно об этом сказать именно сейчас, существует так называемая гигиеническая теория развития аллергии, согласно которой повышенная стерильность вокруг маленького человека, то есть те самые антибиотики, антисептики, проживание в городе как таковом, ограниченные контакты с животными, в целом повышенная стерильность помещения вокруг человека повышает риски развития аллергии. В то время как молекулярное разнообразие, то есть разнообразное питание, например, контакты с животными с ранних лет жизни, возюканье в грязи, по всей видимости, эти риски снижает. Посредником вот этого феномена, по всей видимости, является наша микрофлора, совокупность микроорганизмов, которые живут у нас на коже и на слизистых оболочках, и продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов, по всей видимости, могут влиять на то, запустятся гены или нет, и как клетки иммунной системы вообще будут взаимодействовать между собой. Какие бывают виды аллергии? Существует 4 типа аллергических реакций. Чаще всего мы сталкиваемся с двумя из них. Это так называемая аллергия немедленного типа, которая встречается очень часто. И понятно большинству людей, которые с ней сталкиваются. Это IgE-зависимая аллергия. Аллергия, связанная с образованием антител белков IgE, которые умеют узнавать аллергены, соединяться с ними и с тучными клетками за счет участника иммунного ответа. Эти самые тучные клетки после такого контакта выбрасывают биологически активные вещества, например, вещество гистамин, которое, собственно, приводит к появлению симптомов. Вот при развитии аллергии немедленного типа между встречей с аллергеном и, собственно, появлением симптомов проходит не больше 2 часов. Поэтому такая аллергия называется аллергией немедленного типа. Вторая часто встречаемая аллергия – это аллергия замедленного типа, которая чуть позже проявляет себя. Это время от нескольких часов до примерно 2 суток. Здесь участвуют Т-лимфоциты, которые, сталкиваясь с аллергеном, выбрасывают определенные биологически активные вещества, которые, в свою очередь, активируют еще одного участника. Есть такие клетки макрофаги, которые начинают биться с нашими собственными тканями. И здесь я не стала упоминать еще оставшиеся типы аллергии, но вот хотелось бы сказать, что тут мы имеем дело как раз с разоблачением первого мифа. Дело в том, что на просторах интернета почему-то аллергия немедленного типа зовется истинной аллергией, как будто бы все остальные типы аллергии какие-то неистинные. Очень обидно за Т-лимфоциты и макрофаг, они тоже вполне себе реальны. Знание, с каким типом аллергии мы имеем дело, важно для диагностики, потому что именно при аллергии немедленного типа образуются те вещества, которые, собственно, мы и умеем определять лабораторно. И поэтому вот я здесь такую привела табличку, не табличку, да пирамиду диагностики аллергии, чтобы было понятно, что вообще происходит между врачом и пациентом, когда врач-аллерголог ставит диагноз. Вначале врач тщательно анализируют рассказ пациента. Все жалобы, при каких обстоятельствах они возникают, повторяемость этих жалоб, что им предшествует, каков тайминг между встречей с потенциальным аллергеном и временем появления симптомов. И потом, когда у врача после анализа этой информации появляются подозреваемые, и он уже предполагает, какой это тип аллергии, да, какой тип обследования возможен, в случае, если мы имеем дело с аллергией немедленного типа, например, мы можем сделать анализ крови на белки вот эти IgE, обязательно валидизированным методом, потому что диагностика совершенствуется, и есть методы устаревшие, а есть методы современные, об этом я еще полслова скажу. Либо можно проводить кожные пробы. Это то, что некоторые родители называют насечки или надрезы, но это не так. На сегодняшний день мы так пробы уже не делаем. Мы очень деликатно повреждаем кожу, называется прик-тест или уколочный тест. Никаких ужастиков не проводим с людьми. И вот происходит это обследование, по результатам которого какие-то из аллергенов дали положительный ответ. То есть из вот этого обширного списка осталось меньше подозреваемых. И результаты обследования доктор анализирует, сопоставляя снова с жалобами, и делает вывод. Вот если тесты четко подтвердили гипотезу, да, симптомы четко объясняются тестами, диагноз поставлен, проводится терапия или исключение контакта с аллергеном, или аллерген-специфическая терапия. Есть такое у нас специальное лечение, когда организм привыкает к аллергену и перестает на него реагировать. Но бывают сомнительные результаты, когда как будто бы результаты расходятся все-таки с версией врача. И в этих случаях в мировой практике проводится провокационный тест. И вот тут, как мне кажется, кроется и слабость нашей отечественной аллергологии, потому что у нас, к сожалению, пока нет возможности проводить провокационные тесты. На регуляторном уровне, скажем так, на уровне наших приказов, у нас нет разрешающих документов, чтобы делать провокационные тесты с едой и с ингаляционными аллергенами. Только с лекарственными аллергенами можно делать провокационные тесты, и то в очень таких определенных сложных условиях. Так вот, из-за того, что мы не можем провести провокационный тест, что происходит? Происходит ситуация, когда сомнительные результаты надо как-то правильно трактовать. И, по сути, от мастерства врача зависит то, как будет поставлен диагноз. То есть вот на этой страничке такое резюме, почему, на мой взгляд, вообще возникают мифы в аллергологии. Ну, во-первых, потому что аллергия все-таки штука не такая простая, и механизмы могут быть сложны для восприятия. Мне кажется, даже сейчас, когда я говорила о механизмах аллергии, не всем это, в общем-то, было просто понять. Некоторые неаллергические заболевания похожи на аллергические. Например, есть такое заболевание крапивница, которое может возникать на фоне вирусных инфекций и очень внешне похоже на аллергическую крапивницу. И, собственно, бывает путаница в диагностике. И вот то, что провокационные пробы невозможно провести в нашей стране никак, приводит к тому, что от верного сопоставления результатов обследования, а еще обследование надо правильно провести, во многом зависит результат, какой диагноз будет поставлен. Ну и в добавлении ко всему продолжается, к сожалению, до сих пор широкое применение разных не очень достоверных тестов для диагностики аллергии. Вот здесь я их собрала в такую табличку. Ссылки поместились для достоверных методов, на самом деле, для того, чтобы подтвердить то, что определенный тест недостоверный. У меня есть еще много ссылок, они все будут в конце, вы сможете с ними ознакомиться. Так вот, к достоверным методам диагностики аллергии относятся провокационные пробы, это золотой стандарт диагностики аллергии в мировой практике, но вот мы не можем их проводить. Кожные пробы методом прик-тест для аллергии немедленного типа и для некоторых видов аллергии замедленного типа патч-тест, пластырные пробы. И анализ крови на IgE методом иммунокап, либо сейчас набирает обороты еще Алекс-тест, но пока иммунокап сохраняет пальму первенства. Еще в перспективе будет, я надеюсь, валидизирован тест активации базофилов, тоже относится к достоверным методам, но пока он носит скорее такой исследовательский, экспериментальный характер. И вот куча есть недостоверных тестов. Дегрануляция тучных клеток, тесты на IgG к пищевым белкам, IgE в калии, метод Фоли небезызвестный, биорезонансные методы, например, метод Метатрон, да, электродермальный тест, анализ волос, цитотоксический тест, и имеем легион. И проблема в том, что если мы будем доверять этим результатам, не имея возможности провести провокацию, мы можем ошибиться и, собственно, принять за аллерген то, что им не является. Ну, а теперь, собственно, к мифам. Итак, миф, как мне кажется, один из самых популярных – это то, что аллергенность того или иного продукта определяется его цветом. Аллергию чаще всего вызывают красные продукты. Поэтому существует даже такое понятие «белая и зеленая диета», да, диета по цвету. На самом деле наиболее частые пищевые аллергены, обратите внимание, не красные. То есть молоко – белое, яйцо – белое с желтеньким. Да? Рыба бывает и белая, и красная. И здесь, кстати, тоже люди часто становятся жертвами вот этого мифа и задают такой вопрос на приеме: с какой рыбы начинать прикорм? С красненькой или с беленькой? Может, все-таки с беленькой, потому что красная, она же как бы аллергенная. Вот на самом деле аллергенные белки не относятся к числу пигментов. В этом, собственно, и расшифровка этого мифа. И самые частые аллергены вообще не красные. А когда мы говорим про цвет, чаще всего мы имеем дело с фруктами и овощами, и об этих продуктах чаще всего идет речь, когда спрашивают, а вот какое бы яблоко нам съесть. Да? Мы вот убрали красные яблоки, оставили зеленые, и теперь мы чувствуем себя в безопасности. Откуда взялся этот миф? Дело в том, что особенно среди взрослых людей бывает такая форма аллергии на яблоки. Вот у Михаила надо было спросить, когда он стал опухать по весне, не стал ли у него чесаться рот, когда он ест яблоки, потому что часто вот такие виды аллергии совпадают. Почему? Потому что у яблока есть определенное сходство у некоторых молекул яблока с молекулами березы. Так вот, при такой форме аллергии у людей может быть переносимость определенных сортов яблок и непереносимость других. Человек, пытаясь найти систему, иногда замечает, что реакцию вызывают именно красные яблоки, особенно красные привозные яблоки, да, которые наверняка чем-то обработаны. В любом случае, миф основан не на том, что, в общем, с цветом это не связано, а с тем, что сорт яблока определяет количество в нем аллергенных молекул. Вот молекулы MALDI-1, которые имеют сходство с молекулой березы, смотрите, они очень похожи, вот эта молекула березы, а вот эта молекула яблоко. Да? Из-за их сходства иммунная система, человек с аллергией на березы может их начать путать. Вот как близорукий человек без очков, собственно, иммунная система присматривается, такая, ну, что-то такое очень на березу похожее, буду и с этим сражаться. И вот концентрация этих молекул может зависеть от сорта. Она выше, ближе к кожуре, поэтому, счистив кожуру, человек может иметь ощущение менее выраженное, или вообще яблоко может стать для него вполне себе комфортно переносимым. Вот. И, собственно, вот с этой особенностью, на мой взгляд, и связан миф, например, связанный с яблоками. Еще что интересно, аллергенные белки яблок большую концентрацию имеют при хранении яблок. Поэтому более свежие яблоки, местные, зеленые, неказистые, реже будут вызывать реакцию, чем привозные красивые красные яблоки, которые уже какое-то время хранились на складе, и в них эти самые белки накопились. Поэтому, как мы с вами видим, тут дело не в цвете, в концентрации определенного аллергенного белка, который еще и на самом деле не настолько сильно связан с цветом, потому что расположен в мякоти. Есть еще один аллергенный белок яблок. Это белок семейства LTP. LTP – это семейство белков транспортных липидов, который может вызывать аллергию сам по себе. Если предыдущий белок – это такой белок-помощник, да, он сам по себе аллергию вызвать не может, но когда есть аллергия на березу, он с удовольствием к ней присоединится. То вот есть сам по себе первичный аллергизирующий белок, более опасный, потому что на меньшую концентрацию человек может реагировать, и реакции, связанные с этим белком, как правило, более тяжелые, в отличие от перекрестной аллергии на яблоки у людей с аллергией на березу, тоже расположен в мякоти яблок и тоже не зависит от цвета кожуры. И что еще интересно, он не разрушается при термической обработке, поэтому красные яблоки мы дадим ребенку или зеленые, печеные или свежие, если такой аллергии быть, она возникнет. Но возникает она, слава богу, редко. В нашем регионе редкие случаи аллергии при знакомстве с яблоками, поэтому, выбирая фрукты для своего ребенка в качестве прикорма, можно не ориентироваться на цвет. Цвет действительно в отношении аллергии не важен. Что же с рыбой? Да? У рыбы есть очень аллергенный белок парвальбумин, который есть у всех костистых рыб, независимо от цвета. Возможно, более оптимистичный прогноз в отношении акулы. У нее, как правило, насколько мы себя сейчас знаем, парвальбумина нет, но в нашем регионе акулу особо не поешь, поэтому если у человека есть аллергия на парвальбумин, он не может есть никакую рыбу, ни белую, ни красную. Концентрация этого белка не зависит от цвета рыбьего мяса. У некоторых людей аллергии могут вызывать другие белки, которые могут отличаться между сортами, но при этом частота аллергии на того же самого окуня или на щуку такая же, как на лосось, поэтому тоже цвет здесь аллергенность не определяет. Из предыдущего мифа несколько вытекает миф следующий. Это миф о том, что при кормлении грудью матери нужно обязательно соблюдать специальную диету. Здесь тоже вопрос цвета часто встает ребром. Тоже кормящие мамы на приеме рассказывают, что они очень старательно исключили все самые частые аллергены, едят только зеленые яблоки, брокколи и цветную капусту, но все равно почему-то у ребенка есть сыпь, потому что диету рекомендуют обычно соблюдать, в особенности в ситуациях, если у ребенка есть хоть какая-то сыпь. Тут маленькая ремарочка. С сыпью детей первого года жизни бывает по куче самых разных причин. Аллергия – это всего 1%. Аллергия возникает всего 1% детей. Но каждую сыпь принято почему-то в первую очередь связывать с рационом мамы. И вот начинается хождение по мукам с ограничением рациона, в том числе с исключением цветных овощей и фруктов. На самом деле, что мы знаем на сегодняшний день? Что большинство белков пищи, попадая в грудное молоко, не достигает достаточного уровня, чтобы вызвать аллергическую реакцию. Исключения составляют молоко, яйца и соя, возможно, еще рыба и пшеница, пока данных у нас маловато, но даже эти продукты, попадая в грудное молоко, как правило, находятся в такой концентрации, которая провоцирует аллергию всего 1% детей. То есть если взять 100 детей, у которых уже есть реакция на молочный продукт, когда они их едят сами, всего один из этих 100 детей среагирует на то количество белка молока, которое оказывается в грудном молоке мамы. То есть грудное молоко, независимо от рациона кормящей мамы, это одна из самых безопасных и гипоаллергенных субстанций. На мой взгляд, это эволюционно обосновано. Если бы нашим грудным молоком было так легко навредить, мы как вид, мне кажется, имели бы меньше перспектив. Так вот, наши регулирующие организации – это Европейская академия аллергии и клинической иммунологии, Американская ассоциация педиатрии, CDC – Центр контроля заболеваний США, NHS – это организация здравоохранения Великобритании – в один голос утверждают, что не нужно кормящим женщинам соблюдать никакую специальную диету, потому что это не снижает риски развития аллергических заболеваний, а если все-таки аллергия возникла, нужно убирать конкретный продукт, который с этим связан. И подозреваем вы, как мы видите, очень ограниченное количество аллергенов. Мой любимый миф – это миф о гипоаллергенных котиках и собачках. Действительно, существует такой миф, что существуют определенные породы, которые являются гипоаллергенными. Это прекрасная почва для спекуляций, для развития бизнеса, для заводчиков тех или определенных пород. Но откуда этот миф вообще взялся? Действительно, у некоторых людей есть реакция на одних животных и нет реакции на других животных, в зависимости, например, от породы. Человек говорит, вот я со своим котиком нормально контактирую, но когда я прихожу к своей подруге, там я находиться долго не могу. Так возникает идея о том, что, возможно, есть какие-то гипоаллергенные породы. Как обстоит дело на самом деле? Одинаковые аллергенные белки есть у всех кошек и у всех собак, независимо от породы. Только концентрация их разная. Здесь опять мы имеем дело с порогом чувствительности. То есть у человека может быть определенный порог чувствительности, из-за которого он реагирует только при достижении некой концентрации. То есть, например, там в кота-кафе ему будет плохо, а там с одним котиком в помещении ему окей. Или это действительно может зависеть от породы животного, потому что действительно животные разных пород, но не только порода играет роль, разного пола, с разным цветом шерсти, кастрированные, не кастрированные, разного возраста могут выделять аллергены в разной концентрации. Казалось бы, ну, найди, так сказать, свою породу, на которую ты не реагируешь, и живи с ней. Но не все так просто. Дело в том, что аллергия по своей природе заболевание прогрессирующее, и это естественное развитие аллергии. Прогрессирование в том числе может заключаться в том, что порог чувствительности будет снижаться, и человек может начать реагировать на ту концентрацию, на которую он раньше не реагировал. Вот здесь, собственно, кроется разгадка того, почему можно прожить сколько-то лет с котом, не реагировать на него, а потом начать реагировать. Гипоаллергенных животных в принципе произвести довольно сложно, потому что все аллергенные для нас белки животным для чего-то нужны. И животное, скорее всего, может иметь проблемы со здоровьем и проблемы со своей повседневной жизнью, если какого-то белка его лишить. Поэтому истинных гипоаллергенных животных не существует. Еще один миф – миф про аллергию на солнце и на холод. В чем тут интересный момент? Во-первых, аллергии на холод, так же как аллергии на солнце, разные люди считают разные состояния. Например, кто-то считает, что его красные шершавые руки и щеки – это проявление аллергии на холод, хотя на самом деле это обострение, например, атопического дерматита, воспалительного заболевания кожи, при котором кожа очень чувствительна к окружающей среде, и просто от разных триггеров, в том числе температурных, может дерматит обостряться. Насморк в холодную погоду. Есть такое состояние – вазомоторный ринит. Наш нос пытается согреть холодный воздух и для этого расширяет сосуды. И из-за расширения сосудов происходит обильная секреция слизи, у человека насморк. Он думает, что это аллергия на холод. На самом деле это рефлекторная история. И вот холодовая крапивница. Наверное, она ближе всего к аллергии, потому что в ней действительно участвуют антитела класса IgE. Образуются они, однако, при этом к собственным белкам. То есть это такая аллергия на самого себя. Но где-то это близко к аллергии. Однако хорошей новостью заключается в том, что хроническая крапивница имеет свойство спонтанно заканчиваться. Поэтому, несмотря на то, что это такая аутоаллергия, все не так печально. С солнцем такая же история. Здесь представлена куча состояний, которые человек может называть аллергией на солнце. Есть действительно воспаление кожи или крапивница, которая связана с действием ультрафиолета. Есть заболевания, просто обостряющиеся под действием солнца. Например, розация, когда у человека красным становится лицо, может даже чесаться из-за солнца. Есть фотохимический дерматит и два его подвида. Это фототоксическая реакция. Например, фитофотодерматит, когда человек пообнимался с борщевиком и после этого покрылся высыпанием там, где солнце попало на место, которое проконтактировало с соком. И есть фотоаллергическая реакция, когда действительно иммунная система участвует в процессе. Вот вся большая группа из первых пунктов – это не аллергия, И вот фотоаллергическая реакция опять где-то близка к действительно аллергии, потому что участвуют те самые клетки замедленного типа аллергии, да, и активируют их работу ультрафиолет. Но для чего все это знать? То есть что все это значит, эта запутанная история? Какая разница, аллергия, не аллергия, если мне плохо от холода или от солнца? Дело в том, что если у человека аллергия, единственный вариант – перестать контактировать с аллергеном. А если мы имеем дело с неаллергическим заболеванием, которое просто обостряется от холода или от солнца, то мы можем взять его под контроль, и эти триггеры перестанут вызывать обострение. Ну и мой еще один любимый миф – накопительная аллергия. Мне кажется, что причина этого мифа как раз в невозможности проводить провокационные пробы, поэтому люди, пытаясь объяснить те или иные симптомы у себя, придумывают, что что-то, наверное, накопилось, поэтому так сложились обстоятельства. О чем идет речь? Действительно, разные люди по-разному считают, что такое есть накопительная аллергия. Один вариант. Если есть продукты каждый день, то реакции не будет, но понемножку, да, или неправильно я говорю, если есть каждый день, то наоборот реакция накопится, и к концу недели проявятся симптомы, а если есть пореже, например, раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода, то аллергии не будет. Вторая версия. Если какой-то продукт есть слишком долго, то, собственно, нечто накопится, и аллергия возникнет. И третья версия. Если есть продукт в небольшом количестве, то реакции не будет. Например, съесть одну конфетку или одну дольку апельсинки. А если съесть много, то реакция обязательно случится. Как обстоят дела на самом деле? Вот первый вид накопительной аллергии, он как раз легко разрушается об провокационные тесты. Мне кажется, если бы в нашей стране их можно было проводить, то была бы такая устоявшаяся связка в голове, что если провокация произведена, продукт съеден, и реакции на него нет, значит, провокационный тест отрицательный, аллергии нет. То есть аллергия, она действительно возникает каждый раз, независимо от частоты употребления продукта. Человек с аллергией на орехи не может их есть ни раз в неделю, ни раз в месяц, ни раз в полгода. Каждый раз у него будет реакция. Вторая форма так называемой накопительной аллергии, как мне кажется, имеет корни в перекрестной аллергии. Вот мы говорили уже про яблоко и березу, и, возможно, мысль о накоплении возникает вследствие того, что человек ел яблоки всю свою жизнь. В 30 лет у него началась впервые аллергия на березу, и вдруг через полгода он от привычных своих яблок стал испытывать зуд во рту. Вот накопилось или не накопилось? На самом деле перекрестная аллергия вообще возникает по-другому. Она возникает спонтанно из-за путаницы между структурой белков для иммунной системы. Как я уже говорила, как для близорукого человека они выглядят очень-очень похоже. И, собственно, иммунная система путает их и начинает сражаться с тем, с чем раньше не сражалась. Третий вариант – это очень интересный феномен – псевдоаллергия. Или пищевая непереносимость вот такой формы по-разному, мы разные терминологии мы используем. Что такое псевдоаллергия? Вот есть группа продуктов, к ним относятся уже упомянутые мной апельсины, которые содержат такие биологически активные вещества, которые в определенном количестве способны имитировать аллергическую реакцию. Но при этом иммунная система вообще в этом процессе не участвует. Эти биологически активные вещества просто напрямую взаимодействуют, например, с кожей. У человека возникает сыпь, обостряется, к примеру, атопический дерматит. И если человек уменьшит порцию, реакции не будет. То есть всегда есть ощутимая, переносимая порция. Мы уже говорили про пороговую дозу аллергена. Я думаю, что у внимательного слушателя возникнет вопрос, но ведь у аллергена есть пороговая доза. Где тут разница? Дело в том, что пороговые эти дозы – это микрограммы. А когда мы говорим о псевдоаллергии, это прям в штуках 5 апельсинов. Вызовут обострение атопического дерматита, один не вызовет. Коробка конфет вызовет реакцию, пол конфеты не вызовет. В этом случае мы говорим о том, что это не аллергия, а прямое действие продукта на кожу, и достаточно оставить его в переносимом количестве, и все будет хорошо. Почему возникла идея этой лекции? Потому что очень важно знать, с аллергией мы имеем дело или нет. Потому что аллергия – это серьезно. Аллергия – это опасно. И аллергические заболевания требуют от нас очень строгих ограничений. В то время как неаллергические заболевания можно вылечить, можно взять под контроль, и жизнь заиграет новыми красками. Излишние ограничения в питании могут очень сильно навредить. Они сами по себе могут стать причиной аллергии. Есть такие исследования, что при долгом ограничении употребления тех или иных продуктов, но это, правда, месяцы, годы, не несколько дней, не пугайтесь, но длительные ограничения могут привести к утрате толерантности. Толерантность – это антоним слова аллергия, нормальная реакция иммунной системы на раздражитель. Вот она может пропасть. Поэтому просто так диета крайне не рекомендована. Помимо прочего, в самом начале мы говорили про молекулярное разнообразие. Вот разнообразный рацион относится к этому самому молекулярному разнообразию. От того, сколько групп продуктов в нашем рационе, сколько цветов овощей и фруктов, зависит то, насколько разнообразной будет наша микрофлора. А от ее жизнедеятельности, как мы видим, напрямую зависит то, как будет работать иммунная система и, собственно, возникнет у человека аллергия или нет. Безусловно, мифов в аллергологии несчетное количество, и сегодня мы коснулись совсем небольшого их числа, их правда очень много. Но если хотя бы кто-то после моего рассказа смог разобраться в том, что его состояние не связано с аллергией, значит, все не зря. Что почитать? Вот тут я собрала ссылки к своей лекции по QR-коду, и есть две книжки. Одна, нескромно замечу, моя, это книга для неспециалистов, где я рассказала и про другие мифы, и немножко погрузилась в то, как возникает аллергия, как все, в общем, устроено, и какое будущее у противоаллергических наших мер, как заниматься профилактикой аллергии, как подготовиться к приему аллерголога, в конце концов. Книжка с картинками, поэтому может быть вам интересной, если вы после моего рассказа захотели погрузиться в тему. Для врачей классная книга Павла Колхера «Доказательная аллергология и иммунология», которая для многих моих коллег моей возрастной категории стала переломным моментом для перехода от медицины, так сказать, старообрядческой к медицине здорового человека, к более современной медицине. Книга, насколько я знаю, не переиздавалась, и кое-какие моменты в ней уже обновились. Да, на сегодняшний день знания в сфере аллергологии очень динамично пополняются, и какие-то постулаты все время пересматриваются. Но, тем не менее, она будет очень полезна, если вы захотите, так сказать, погрузиться в матчасть. Вот это, пожалуй, все, что я хотела рассказать из сферы мифов и легенд в аллергологии. И я готова к вопросам.
Спасибо большое, Ольга. Очень было интересно. И вот как раз сейчас интересно посмотреть, насколько сильно изменилась образованность нашей аудитории за время вашего доклада. Посмотрим, что они выбрали. 121 человек считает, что самый аллергенный продукт – это куриное яйцо. Как вы прокомментируете этот результат?
Это абсолютная правда. Действительно, куриное яйцо доминирует среди причин пищевой аллергии у детей в первый год жизни. Это европейские данные. По России очень сложно говорить о какой-то статистике, но, скорее всего, мы где-то рядышком. Молоко и яйцо – два лидирующих аллергена, как видите, совсем не красные. Интересно, что апельсин на втором месте – это, скорее всего, связано вот с этой псевдоаллергической особенностью, про которую я говорила, что можно действительно объесться апельсинов до высыпаний. Но на самом деле аллергия истинная, да, на апельсин встречается крайне-крайне редко.
Вот теперь интересно, вы достаточно, так, не то что ультимативно, но очень внятно и аргументированно описываете свою позицию по поводу аллергии. А вот сейчас мы узнаем, насколько хорошо устоявшийся консенсус в науке происходит по этому поводу, потому что сейчас у нас будет вредный оппонент.
Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
Алексей Бессмертный, врач-аллерголог, иммунолог, педиатр, клиника Док Дети, Док Мед, телеведущий канала «Пятница». Добрый день. А вот теперь послушаем, что вы как специалист можете возразить нашему докладчику.
Добрый день. Здравствуйте, Ольга. Добрый день всем. И сегодня я вредный оппонент, а спонсором моих вредных вопросов будут наши с вами пациентки, которые задают именно эти вопросы нам с вами на приеме. И эта лекция, может быть, их не убедит.
Я готова.
Вот вы говорите, что диета на грудном вскармливании не нужна совсем. Но все-таки какие-то белки проникают в грудное молоко. А они не опасны? Вдруг будет какой-то аллергический проктоколит, кишечник среагирует, или реакция на лактозу будет, или вдруг эти белки попадут в том количестве, что вызовут анафилаксию, тяжелую аллергическую реакцию.
Ну вот мы как раз об этом, я как раз об этом поговорила, когда говорила про пороговую дозу. Действительно, молочные белки могут оказываться в пороговом количестве в составе грудного молока, просто это бывает довольно редко. Если мы посчитаем распространенность такой аллергии и примем за такие входные данные, что только у 1% детей на первом году жизни развивается аллергия, из этого 1% только 1% будет чувствителен к тому количеству белков коровьего молока, которое оказывается в грудном молоке кормящей мамы. Соответственно, да, это возможно, нет, это не часто. Что касается анафилаксии, вызванной белками коровьего молока, оказывающимися в грудном молоке кормящей мамы, ну, это такие крайне, вероятно, редкие случаи, потому что этой статистики нет вообще. Чаще встречается действительно проктоколит, о котором вы говорите, это прожилки крови в стуле в остальном комфортно себя чувствующего ребенка. И существуют желудочно-кишечные формы аллергии более серьезные, когда, например, у человека развивается рвота, срыгивание большим объемом, человек при этом плохо растет, плохо набирает вес, мы можем в этом случае рассмотреть вероятность того, что это связано с аллергией на то, что ест мама. Подозревать в этом случае мы будем ограниченное количество продуктов, не красные помидоры. И это очень редкая история. Она бывает. И в этом случае мы, опять же, должны понимать, с чем это может быть связано. То есть лечить это заболевание мы будем только исключением потенциальных аллергенов. Белков коровьего молока, на втором месте яйца, на третьем месте соя. Мы не будем человека убирать, у кормящей мамы убирать помидоры и огурцы.
Хорошо. А я тревожная мать. Ага. Я мать-счастливчик. Все шишки набиваю об себя. Я обязательно уверен, что мне не повезет. Может быть, все-таки я заранее исключу это из своего рациона, и не произойдет этих страшных событий. Если я вижу кровь в стуле, я просто сойду с ума.
Алексей, вы как тревожная мать сейчас получите от меня успокоение, успокоительную пилюлю. Дело в том, что есть такие исследования, которые показывают, что дети мам, исключавших превентивно те или иные продукты, потом чаще имели аллергию именно на эти продукты. Понятно, что эти выводы ограничены теми исследованиями, в которых они получены, но однозначно мы видим, что это не полезно. Вот. А если говорить в целом про роль превентивной диеты, такие исследования тоже есть, когда изучалась распространенность аллергических заболеваний у детей, в целом разных аллергий, мамы которых соблюдали диету в период грудного вскармливания. И вот оказалось, что в группах диетических, да, там, где рацион был ограничен, аллергические заболевания случались ничуть не реже, чем в группах, где дети ели все, а, возможно, и чаще. Вот было большое исследование, где участвовало, по-моему, 18 тысяч, что ли, семей, и вот там получились интересные данные, что дети в семьях диетических потом к возрасту 6-7 лет как будто бы чаще имели бронхиальную астму. Так что мы ничего просто так не исключаем.
Хорошо. Уйдем от еды, от кормящих матерей. Не бывает гипоаллергенных кошек и собак.
Так.
Ну хорошо, но вот приходят ко мне пациенты и говорят, у моего ребенка аллергия на кошку, можно ее перерасти? Я говорю, нет. Проходит год, она говорит, знаете, он стал лучше реагировать на кошку, он уже не задыхается, проходит еще 2 года, она спит у него на голове, и аллергия прошла. Как такое возможно, если это невозможно в принципе?
Кошка не стала гипоаллергенной. Это действительно невозможно. В принципе, мы говорили раньше, что кошке сложно без своих белков аллергенов, она может от этого сама чувствовать себя крайне нехорошо. Но у людей может развиваться толерантность. Толерантность – это переносимость аллергена. И вот по неизвестным пока для нас непонятным механизмам у некоторых людей естественным путем развивается толерантность. Из этого вытекает следующий вопрос, который я чувствую, вы бы мне задали. Так может быть у всех такое может быть? Да? Может быть мы все
Может, мы подождем и перерастем.
Ну, собственно, я думаю, что нам задают одинаковые вопросы. Говорят, вот если у троюродного дяди, свата, брата прошла аллергия на котика, так может мы тоже будем счастливчиками? Вот, к сожалению, рассчитывать на это не приходится. Это случается довольно редко, и эта штука не очень прогнозируемая. То есть у нас нет тестов, с помощью которых мы можем сказать, вот у вас аллергия пройдет через 2,5 года, ждите. Вот. А у вас не пройдет, вам нужно кота отдавать. Таких тестов нет, и скорость наступления этой толерантности, даже если бы мы решили вот эту выжидательную тактику применять, она у всех разная. У кого-то спустя 30 лет проходит аллергия на котика. А за это время аллергия, как прогрессирующее заболевание, может развиться в астму, и это крайне неприятно.
И отличный, собственно, финал, потому что вопрос следующий как раз про астму. Вот пульмонологи говорят, что астма – это пожизненное заболевание, она никогда не закончится. Если вам поставили диагноз бронхиальная астма, это на всю жизнь, и всю жизнь нужна базисная терапия.
Это правда.
Но, если возьму статистику, опять же, на российскую мы не можем опираться, но на зарубежную, то астма у детей встречается чуть ли не втрое чаще, чем у взрослых. А куда пропадают те две трети? И что случается с теми пациентами, когда они приходят и говорят, у меня в детстве была астма, а в 14 лет все прошло. У моего ребенка была астма, сейчас он в армии, потому что 6 лет она исчезла. Если это пожизненное заболевание, куда же оно исчезает? И надо ли лечить ее всю жизнь?
Тут есть сложности с терминологией, в том числе с нашей отечественной. Дело в том, что астма бывает не только аллергической. Есть такое понятие неаллергическая астма, вирус-индуцированные обструкции, которые для удобства наши зарубежные коллеги зовут таким термином «визинг». По-русски это «свистящее дыхание», слово «виз», «свист». И до конца на сегодняшний день нет понимания, когда визинг становится астмой. Да? То есть если у человека возникает свистящее дыхание во время вирусных инфекций, то есть он их переносит прямо с картиной астмы, свистит, задыхается, кашляет, испытывает всяческие сложности, насколько это предвестник аллергической астмы? И можно ли вообще говорить о конверсии, о том, что аллергия обязательно придет на смену вот такому типу течения вирусных инфекций? Поэтому у детей дошкольного возраста в одну кучу часто попадает действительно аллергическая астма, да, когда человек, приходя в гости к бабушке, у которой живут пресловутые котики, давайте собачки, собачек не трогали сегодня, значит, собачки живут у бабушки, именно там он свистит, думает, что бабушка его все время покашляет на него и заражает, а это там собачка. Вот. Или у человека с аллергией на пыль, допустим, ни с того ни с сего возникает свистящее дыхание при физической нагрузке или при вдыхании холодного воздуха. Это одно, вот это аллергическая история, если мы подтвердили при этом аллергию на то, чем человек дышит. А если у человека только во время вирусных инфекций возникают такие симптомы, и при этом нет никакой сопутствующей аллергии, это штука, которая может закончиться в детстве. И вот такая неаллергическая форма астмы – это диагноз, который в целом-то снимается. Это
как хорошо. Раз, да. Скажем про аллергическую астму.
А про аллергическую астму,
вирусно-зависимая астма, да. Они закончились, визинги закончились. Да. Но опять же, вот приходит пациент и говорит, раньше при контакте с пылью он свистел и хрипел, а сейчас нет. Куда делась астма? Зачем нам лечить ее постоянно?
Тут опять возможны варианты. Да? Может быть, он ничего не делал, у него возникла толерантность. Мы уже договорились, что на это рассчитывать мы не должны. Да? Это может не случиться, и за это время астма может спрогрессировать совсем в тяжелую историю. Второй вариант, если человек получал лечение, благодаря которому его астма стала контролируемой. То есть воспалительный процесс в его дыхательных путях все уменьшался до определенного минимума. И, допустим, без лекарств человек обходится прекрасно, воспалительный процесс ушел вовсе. Но аллергия – это штука с генетической предрасположенностью. И гены эти от нас никуда не деваются. И порог чувствительности к аллергену может расти. Если человек, допустим, даже на достигнутом объеме лекарственных средств на текущее количество аллергенов не реагирует, дальше ситуация может поменяться, он может на нее начать реагировать. Поэтому астматиков аллергических бывших не бывает. Это в любой момент может бомбануть. Учитывая то, что у обострения астмы есть масса рисков, например, курение или, например, стрессы, или, например, в армии курение плюс стресс плюс противогаз и в общевойсковом защитном костюме, значит, марш-бросок. Вот это вот все вместе может привести к тому, что у человека его астма из прошлого опять к нему вернется. Поэтому хорошо бы, чтобы человек с бронхиальной астмой в прошлом понимал свои риски и избегал ситуаций, в которых астма может возвращаться. Никто не заставляет его пожизненно принимать базисную терапию, если ее уже было достаточно, и без нее человек обходится. Это, вероятно, вот один из вопросов.
Это да, это как раз и был бы вопрос в том числе.
Да.
То есть человек... предвосхищаете вредные мои вопросы, собственно.
Я чувствую, да, вибрации, которые от вас исходят. Но это просто действительно одно истекает из другого. Вот. Да, он может быть без базисной терапии, но он должен помнить, при каких обстоятельствах аллергия может вернуться.
Я не задал самый главный вопрос.
Все.
А надо было раньше.
Алексей, я думаю, что хватит, потому что вы и так уже выступили как очень вредный оппонент. Я думаю, что это прекрасная заявка на победу.
Но это мы припасем для следующего раза, поскольку есть очень-очень классный вопрос.
Да, я думаю, что эта тема неисчерпаемая и очень интересная. Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо, Ольга.
Получите от нас сувенир, 3D-фигурку.
Какой отличный макет Бентли.
Спасибо. Спасибо вам большое. Аудиторию нашу призываю голосовать за Павла. Переходить по ссылке в чате, чтобы выбрать, кем он, собственно, стал для Ольги. Добрым другом, интересным собеседником, мастером каверзных вопросов или настоящей грозой лекторов. В конце дня мы посмотрим, какое место в рейтинге наших вредных оппонентов он занял. А пока вы голосуете, я попытаю вашими же вопросами Ольгу. И многие из них не менее каверзные, чем у Алексея.
Супер.
Алексей Чернышов спрашивает, правда ли, что аллергия возникает из-за глистов? Если да, то почему?
Очень хороший вопрос. И это, пожалуй, еще один миф, миф номер 6, который надо сегодня разобрать. Ответ сразу нет. И в основе этого ответа лежит вот что. Есть эпидемиологические исследования, то есть исследования, которые изучали распространенность аллергии в разных странах. И вот выяснилось, что в странах, в которых много глистов, например, в Индии, распространенность аллергии значительно ниже, чем в странах, которые в этом плане более благополучны, например, в странах Западной Европы. Это очень здорово ложится на версию с гигиенической теорией аллергии, что чем выше уровень жизни, чем меньше у иммунной системы ее должных забот, чем меньше она сталкивается с действительно врагами для рода человеческого, да, для организма, тем больше она занимается глупостями. Вот. А корни этого верования в силу противоглистных препаратов, которые должны нас всех избавить от аллергических заболеваний, лежит вот в чем. Некоторые паразитарные инфекции сопровождаются крапивницей. Это такая особенная сыпь, похожая на то, как выглядит укус комаров или ожог крапивой. И аллергические заболевания могут сопровождаться крапивницей. Там крапивница, там крапивница. Это тот случай, когда не аллергическое и аллергическое заболевание похоже, из-за этого путаница. Ну и из школьного курса биологии мы знаем, что некоторые виды паразитов вызывают ночной кашель, это аскариды. Это крайне неприятный кашель, связанный с тем, что, это сейчас будет прям противно, личинки аскарид в ходе своего, значит, цикла развития мигрируют через легкие. Прям фу, да, из-за вторичного проглатывания, еще больше фу. Человек себе почесал, проглотил кашель. Вот это особенный кашель, он прям ужасный и не походит на тот подкашливающий вид кашля, да, с которыми страдают дети по ночам во время, например, вирусных инфекций или при аллергии. Поэтому миф этот, в общем-то, очень прочно укоренился, но мы должны помнить о том, что противоглистными таблетками аллергию не вылечить, а именно такой вывод обычно делается из версии, что глисты во всем виной.
50 оттенков кашля, в которых надо разбираться.
Да, да, да. Видите, это мастерство врача, да, все так.
Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает, насколько научно обоснован подход о необходимости с младенчества знакомить человека с аллергенами? Помогает ли это предотвращать возникновение аллергии в будущем? Есть ли эффективные методики?
Да, это, наверное, одно из самых интересных открытий в области аллергологии за последние 10 лет. Есть исследование EAT, это аббревиатура Inquiring About Tolerance, то есть изучение того, как развивается толерантность, о которой мы сегодня уже говорили. Есть исследование LEAP, Learning Early About Peanuts, узнай пораньше об арахисе. Для нас это не такой частый аллерген в силу особенностей нашей кухни, а вот на Западе этот аллерген довольно частый. И эти исследования показали, что действительно отсроченное знакомство с аллергенами, то есть когда мы опасаемся их вводить в рацион ребенка и даем их попробовать там, в 5 лет, в 6 лет, наоборот, могут с большей вероятностью приводить к аллергии. И, вероятно, есть такой период в жизни, который называется окном толерантности, период, когда имеет смысл познакомиться с частыми аллергенами, с меньшими рисками для возникновения аллергии. Это окно толерантности возраст с 4 до 6 месяцев, но пока это окно толерантности все-таки не, мы не используем, когда говорим о том, когда вводить прикормы, вот, потому что ну, не всегда оправдано начинать с арахиса в 4 месяца. Вот, тем не менее, общая рекомендация на сегодняшний день такая. До года постараться познакомить человека со всеми группами продуктов.
Отлично. Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга. Каково мнение ученых по поводу так называемой множественной химической чувствительности? Иными словами, аллергия на все. Иногда приходилось встречать подобный диагноз у героев художественных произведений, но никогда у реальных людей. Такой диагноз действительно существует или это выдумка?
Ну, в международной классификации болезней такого диагноза нет, но термин этот существует, он оправдан. Правда, в вопросе содержится некое преувеличение. Это все-таки не аллергия на все, а это ситуация, когда человек на множество разных химических соединений имеет аллергическую реакцию. Это, как правило, химические соединения в составе духов, в составе косметики, в составе бытовой химии. Человек на них может на все реагировать, например, удушьем. Но здесь надо вместе с врачом ответить на вопрос, не являются ли эти химические вещества просто химическими раздражителями, триггерами для обострения аллергической астмы. То есть у человека из-за аллергии воспалены дыхательные пути, он вдыхает Шанель номер 5, да, условный, или Poison, и становится ему совсем нехорошо. А, например, если этому человеку полечить аллергию верно и вывести его в ремиссию, он те же самые духи сможет вдыхать без проблем для здоровья. Или хлорка в бассейне может быть таким триггером. То есть действительно существует такое состояние, но оно встречается реже, чем кажется.
Валерий из Москвы спрашивает, на какой самый необычный аллерген вам жаловались пациенты во время приемов?
Самый необычный аллерген. Ну, давайте так, если говорить про выдумки, то это может быть много чего, да, и тут, в общем, от фантазии пользователя зависит, так сказать, размах аллергенов. А вот про действительно реально существующую аллергию, самый интересный аллерген, это такой есть белок омега-5-глиадин. Это особый белок пшеницы, который обычно не всасывается, то есть он у нас транзитом проходит. Но при некоторых обстоятельствах, например, если поесть булочку и пробежаться, то есть при физической нагрузке, или если съесть пиццу, запить алкоголем, да, запить там пивом, или, например, человек в жару 40 градусов съел кусочек пшеницы, у него вот этот белок омега-5-глиадин начнет всасываться. И если человек предрасположен к аллергии, и у него когда-либо развилась в такой ситуации аллергия на этот белок, то симптомы аллергии будут возникать при комбинации этих факторов. То есть просто так булку можно съесть, все будет окей. Если съесть булку, выйти на пробежку, будет анафилаксия. У меня был такой замечательный пациент, мы с ним придумали название его аллергии — аллергия русская рулетка. Потому что мы не очень понимали все эти кофакторы. На самом деле не все кофакторы, вот эти даже известны, при каких обстоятельствах аллергены начинают активно всасываться. Вот. И мы с ним сошлись на том, что он булки исключать не будет, обзаведется шприц-ручкой с адреналином, потому что очень любит пиццу и тардельники.
Семен Быков спрашивает. В Сеченовском университете ведется разработка вакцины от аллергии на кошку. Руководитель проекта Рудольф Валента. Когда начнутся клинические испытания, внимание, например, на мне, очень нужно, пишет Семен.
Семен, вы не одиноки. Очень много, мне кажется, жителей Москвы, жителей России в целом жаждали бы участвовать в этом исследовании. Но тут надо понимать, что на самом деле это не совсем новиночка. Дело в том, что существует такой метод лечения аллергии – аллерген-специфической иммунотерапии. Это лечение, которое основано на уникальной способности нашего организма к толерантности. Вот те истории, которые мы с Алексеем обсуждали, когда он меня пытался завалить каверзными вопросами, когда у человека была аллергия и прошла, да, вот с чем это связано. Или, кстати, ваша история, когда у вас аллергия развилась, а потом как-то сама и прошла. Вот эта способность к толерантности, уникальная способность нашего организма, лежит в основе лечения аллерген-специфической терапии, когда мы используем тот же самый аллерген. Вот если бы у вас не прошла аллергия, я так полагаю, что это была пыльца деревьев, я так вот методом наложения рук поставила вам диагноз. Если бы у вас не прошла эта аллергия, мы могли бы вас полечить. Существует лекарственная форма пыльцы. Это, по сути, та же пыльца, но в той дозе, в которой она не выглядит врагом для иммунной системы, ее вносят под язык, либо есть еще инъекционная форма такой терапии. Готовится это прямо вот из пыльцы, это экстракт пыльцы, только правильно обработанный, высчитанный в плане дозировки аллергенов, и человек постепенно формирует толерантность. Его иммунная система вдруг понимает, что она ошибалась. Такая: Семен Семенович, так это же, оказывается, не опасный был белок. И к моменту, например, цветения человека иммунная система уже, сталкиваясь с дикой, так сказать, березой, с ней не сражается. Вот с кошками есть такие же препараты, они просто в России не зарегистрированы. Есть и подъязычные спреи, есть таблетированные препараты, есть инъекционная форма. А то, что разрабатывается в Сеченовском университете, это синтетическая рекомбинантная молекула FLD1. Вот на слайде, который я показывала про кошек, там эта молекула была перечислена. Это самый частый кошачий аллерген, мажорный аллерген кошки. Мы используем термин «мажорный», когда говорим о частых аллергенах. Вот его научились синтезировать. И из него делают вот такой вот препарат, который будет обучать иммунную систему с ним не сражаться. Будет ли это эффективно, покажет время, потому что не всегда аллергия связана именно с этим белком, не всем этот препарат может подойти. Но будем надеяться, что все будет круто.
Вот сейчас в ответе промелькнуло такой намек на то, что современная наука что не признает, что может существовать аллергия на сессию, как у меня? Я не знаю, не соглашусь. Карл Август Аванти спрашивает. Некто принял средство, которое, по заверениям производителя, должно стимулировать иммунитет. Один из компонентов этого снадобья вызвал у несчастного аллергическую реакцию. Можно ли утверждать, что препарат в конкретном случае сработал?
Дело в том, что ожидаемый эффект от препарата иммуностимуляции — это все-таки несколько иное по сравнению с аллергией. Аллергия — это не нормальный усиленный иммунный ответ, а ошибка в работе иммунной системы. Вот. Просто эта ошибка довольно заметно сказывается на нашем здоровье, поэтому мы говорим избыточный, неправильный иммунный ответ. Но здесь избыток, он, в общем-то, связан с тем, что иммунная система просто не должна была этого делать и сделала. А когда человек хочет получить иммуностимулирующий эффект, он хочет, чтобы его иммунная система работала в том же направлении, как сейчас, то так пободрее, помощнее. Вот пока мы, к сожалению, говорим, что этим эффектом обладает здоровый сон, спорт, сбалансированное питание, режим труда и отдыха, но не пилюльки. Что касается здесь иммуномодулятора, ну, это частый побочный эффект, кстати говоря, иммуномодуляторов, потому что их безопасность крайне скудно изучена, и один из аргументов в пользу того, чтобы их не использовать, это в том числе риск аллергических реакций.
Виталий Сидоров спрашивает, как влияет развитие, внимание, иммунодефицита на аллергические реакции? Есть ли такое влияние? Возможно ли его использовать в клинической практике?
Ну, на самом деле, отчасти это возможно, потому что в очень тяжелых случаях аллергии мы используем препараты, которые носят название иммуносупрессоры, препараты, подавляющие работу иммунной системы. И в какой-то мере мы имеем с таким лайт иммунодефицитом, да, когда избыточная работа иммунной системы подавлена, но иногда побочным эффектом этого подавления является то, что человек становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям. Поэтому на самом деле этот эффект используется в клинической практике, но мы стараемся им не злоупотреблять по понятным причинам.
Угу. Следующий вопрос от Маргариты Леденевой. Имеют ли диагностическую значимость при аллергии повышенные иммуноглобулины Е?
И да, и нет. Иммуноглобулин Е – это белок, который участвует в аллергических реакциях немедленного типа, самых распространенных, мы о них сегодня говорили. Но дело в том, что этот же белок, например, участвует в борьбе с паразитами, поэтому при глистных инвазиях он тоже растет. Этот же белок может участвовать в борьбе с вирусами, поэтому при некоторых вирусных инфекциях его количество также может расти. Этот же белок участвует, например, в воспалительном процессе при заболевании атопический дерматит, который не всегда сопровождается аллергией. Тоже у человека общее количество иммуноглобулина Е высокое, а аллергии-то и нет. Поэтому мы не используем этот показатель для скрининга. То есть мы знаем, что да, действительно, при аллергических заболеваниях это вещество может быть в повышенном количестве. Но мы также понимаем, что есть и неаллергические состояния с высоким уровнем иммуноглобулина Е, а иногда бывает и так, что аллергия есть, а общее количество иммуноглобулина Е нормальное. Потому что есть еще такой термин «специфические иммуноглобулины Е». Это вот как раз те, которые точечно направлены против конкретного аллергена, и достаточно небольшого их количества, чтобы аллергия случилась. Общий иммуноглобулин Е при этом может быть в пределах нормальных значений.
Виталий Янко или Янко спрашивает, как максимально снизить риски аллергии при вакцинации?
Для того, чтобы максимально снизить риски аллергии при вакцинации, нужно, во-первых, понимать, что в составе вакцины может вызвать аллергию. И вакцины бывают разные. Если мы говорим про актуальную на сегодняшний день вакцину против коронавирусной инфекции, она вообще содержит мало белков, способных потенциально вызвать аллергию. Один из них — это консервант полисорбат 80. Это такой особый белок, который, особое вещество, вернее, которое есть во многих жидких лекарствах. Если человек в течение жизни получал лекарство в жидкой форме или в форме суппозиториев, он тоже есть, и ничего с ним страшного не происходило, аллергических реакций не было, то и вероятность развития аллергии при вакцинации соответствующими вакцинами с полисорбатом, она маленькая. Есть некоторые вакцины, которые содержат белки, родственные с белками пищи. Это белки яиц, это вакцины против кори красного хепаратита, вакцины против гриппа, вакцины против желтой лихорадки, вакцины против клещевого энцефалита. И здесь важно знать, что не все эти вакцины содержат этот белок в пороговом количестве. То есть, как мы обсуждали раньше, белка должно быть столько, чтобы иммунная система его восприняла как врага. И вот если его меньше порогового количества, то, несмотря на его наличие по инструкции к вакцине, он не опасен. Вот, например, зарубежная вакцина против кори красного хепаратита, ММР, содержит количество белков яиц меньше пороговых, и поэтому разрешена при аллергии на яйца. А вакцина против желтой лихорадки содержит больше порогового количества белков яиц, поэтому не разрешена при аллергии на яйца. И человек не сможет привиться от этого заболевания. Так что, зная, люби свои аллергены, задайте вопрос терапевту или педиатру, что входит в состав вакцины, и делайте правильные выводы.
Хорошо. Можете ли вы выбрать какой-нибудь вопрос, который вам понравился больше всего из заданных сейчас?
Мне понравился вопрос про иммуномодуляторы и аллергию на них. Можно ли это считать иммуностимулирующим эффектом? Потому что мне пришлось прям задуматься. А это классно, я такое люблю. Поэтому я считаю, что этот вопрос был очень интересным. Хотя все остальные вопросы тоже были классными, потому что они в той или иной мере касались тех мифов, которые я не смогла включить в получасовую лекцию, и я прямо получила удовольствие, что я смогла об этом поговорить.
Поэтому Карл Август Аванти от вас получает в подарок книжку. Что это будет за книжка?
Это на правах саморекламы книжка про аллергию. Аллергия и как снижить, руководство для всей семьи. Моя первая и пока единственная книга, научно-популярная, про то, собственно, что содержится в ее названии. Вот. Но скоро, кстати, я надеюсь, что у меня хватит на это времени, я собираюсь дописать книжку про пищевую аллергию. Вот. И пойдет вторым томом.
И, думаю, будет пользоваться большой популярностью, надеюсь, потому что тема актуальная. Хорошо, а теперь давайте посмотрим, насколько у нас был явно очень жесткий раунд, очень серьезное соперничество. Как же наша аудитория оценила вредного оппонента? Можем вывести на экран. О, Алексей Бессмертный, хорошая заявка на победу. Мастер каверзных вопросов, 331 человек так посчитал.
Ну, нас с Алексеем вычислили. Мы же, на самом деле, мы с Алексеем добрые друзья.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Очень был интересный доклад. Примите сувениры от нашего форума. Это пингвинопитек, выполненный в студии 3D-печати от Павла Краснова.
Большое спасибо.
И стаканы для карандашей от Фанпин.
Очень классно. Спасибо.
И прежде чем уйти со сцены, можем посмотреть, как выглядел ваш доклад с точки зрения Юли Родины и нашего форума.
У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
Живи Наполеон сейчас, то можно с большой долей вероятности предположить, что его вылечили, он бы выздоровел. Он бы, безусловно, заболел, Но если бы это происходило в 20-м или в 21 веке, то после Ватерло, я думаю, главный хирург французской армии Ларей позвонил бы ему и сказал: гражданин Бонапарт, будьте добры на гастроскопию. Я знаю, что у вас полсемьи умерло от рака желудка. Мы бы ему на ранней стадии и заоперируем вас. И вы будете жить долго и счастливо.